Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, друзья, я продолжу мой ответ на письмо молодого человека Сергея из города Краснополье. Сергей писал, что ему 23 года, и он работает фельдшером скорой помощи, и говорит, что при случае стараюсь людям рассказать о спасении, как Бог возлюбил мир. Потом он говорил: у нас сегодня возник дефицит любви, хотелось бы, чтобы любовь не угасала, чтобы Бог поддерживал ее, потому что без любви мы потеряем весь свой смысл жизни, станем бездушными материалами, предметами, а любовь и является тем огоньком Божьим, благодаря которому существует вся наша жизнь. Бог доказал и доказывает свою любовь к нам, а вот мы, бывает, порой очень слабы. Так писал в своем письме молодой человек Сергей. Я ему уже отвечал несколько раз, сегодня я постараюсь подвести итог и поговорить, и поразмыслить. И мы коснемся сегодня темы милосердия. Читая 13 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам, мы видим, что любовь долготерпит. О милосердии нельзя говорить без долготерпения. Нужно сказать, что долготерпение не существует само по себе. Первый шаг – это долготерпение. Если у нас есть долготерпение – значит, должно быть милосердие. Долготерпение и милосердие идут вместе, можно сказать, параллельно. Христианин не только терпит, но у него должна быть цель этого терпения. Сам Бог дает ему выход из долготерпения в милосердие. В Новом Завете мы находим несколько интересных замечаний по этому поводу. Вот, например, послание к Римлянам, 12 глава, 20 стих. «Итак, если брат твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горячие уголья». Горячие уголья говорят о Божьем справедливом суде, друзья. Интересно заметить, что христианина неверующие люди узнают по милосердию, то есть по любви. Неверующие, часто издеваясь, насмехаясь и оскверняя христианина, знают, что одной чертой характера его должно быть большое долготерпение и милосердие ко всем. Мне лично пришлось пережить что-то в этом роде. Будучи молодым человеком и атеистом, я попал работать на шахту. Там, в нашем отделе, работал верующий человек. Мы старались очень часто что-то ему устроить. Устроить, конечно, нехорошее, посмеяться над ним, сделать ему какое-то неприятное. И, к нашему удивлению, от него мы никогда не получили грозных или грязных ответов. Он всегда приятно и легко отвечал, или же делал вид, что ничего не замечал. А мы знали, что именно так он должен был поступить, хотя ожидали вызвать в нем гнев, ненависть, обидные грязные слова, к которым мы так привыкли, и так далее. Да, дорогой слушатель, христианин может быть милосердным. Отнестись с любовью и долготерпением к тем, кто так часто выдает себя за интеллигента или же мудреца. Вы и я, мы должны любить и долготерпеливо относиться к неверным. В странах, где властвовала Римская империя, солдаты могли заставить любого человека, встретившегося на пути, нести груз не более мили. Это были законы Римской империи, и, конечно, иудеи не были согласны с этим и старались не попадаться солдатам на глаза. А когда такой случай попадался, то много раз они прямо отказывались. И вот Иисус Христос, однажды говоря о любви, сказал, что если солдат заставит их нести груз одну милю, то пусть они несут его не одну милю, если нужно, а две, и притом с радостью. Евангелие Матфея, 5 глава, 41 стих. Здесь ясен пример любви. Вы представьте, дорогие друзья, что солдат встретил одного из первых христиан ранней церкви, и он заставил его нести груз, и когда он пронес этот груз назначенную милю, христианин говорит этому солдату, что он согласен пронести еще одну милю, если нужно. Какая была бы реакция этого солдата? Неужели он остался бы безразличным? Неужели он не остановил бы человека и не спросил бы, почему он это делает? Если бы христианин прошел бы только одну милю, я уверен, что за это время он мог бы только познакомиться с солдатом, но за вторую милю он вызвал бы у солдата интерес и мог бы прекрасно рассказать о Христе Иисусе, о Господе Боге, о том, кто пришел, чтобы умереть за него, за грех человека и воскреснуть для нашего оправдания, и, конечно, дать жизнь вечную. Много мог бы рассказать этому солдату, не так ли? Дорогой друг и радиослушатель, наше свидетельство начинается во время второй мили, то есть во время любви к человеку. Однажды мне пришлось наблюдать такую картину. Я ехал автобусом, как вдруг сзади себя услышал, как кто-то вел разговор о Христе. Это было свидетельство одного христианина-спутника. Мы подъехали к городу, и я слышал, как спутник-христианин говорил, что именно здесь он должен был сходить. Но вместо того, чтобы попрощаться, христианин встал и пошел к кондуктору снова, чтобы купить новый билет до следующего города, километра за 30. Эта прекрасная картина мне снова напомнила слова Христа: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Дорогой друг, любовь к человеку возбуждает в нем разные вопросы, тревожащие душу. Но на эти вопросы нет более сильного ответа, как искренний ответ милосердия, ответ Божьей любви к погибшему человеку. И этот ответ должны преподнести мы. Друзья дорогие, сделаю этот краткий ответ на письмо молодого человека Сергея из Краснополья, я перехожу к нашей сегодняшней библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Открыты они на 15 главе книги Откровения. Это довольно короткая глава, и она говорит о Божьих суровых судах. Библия начинается описанием творения мира, слушатели. Бог сотворил мир за 7 дней. Творя мир, Бог должен был сотворить понятия как субъективного, так и объективного. После этого Он сотворил время, в котором этот мир должен существовать. А также Он сотворил все видимое и невидимое, слушатели. Он сотворил и пространство. И уже после этого Он занялся творением материи, всего остального, исходя из вечности, которую никакое время не в состоянии обнять собой, и из понятий бесконечного Бог поставил границы всему. В этих границах творилось время и пространство. Бог также дал законы, как выражение своей справедливости для творимого им мира. Законы стали как бы телом всего творения. После всего Бог сотворил человека со способностью воспринимать и понимать бытие. Человек начал открывать законы бытия и подчинять себя им, пользуясь ими для обуздания сил природы и для покорения себе этого мира. Законы исходят из Божьей справедливости. Они открывали собой волю Божью для человека, но когда человек согрешил, законы начали властвовать над ним. После был дан закон Божий израильскому народу, и этот закон осудил грешников на смерть. Закон был дан, чтобы помочь человеку увидеть себя грешником и чтобы грешник почувствовал нужду в спасении, в освобождении себя от этого гибельного состояния. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, открывает беспомощность закона, его неспособность улучшить человека. Там мы читаем, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Друзья дорогие, Божья справедливость стоит на той же высоте, что и Его истина, явленная нам в Иисусе Христе. Справедливость Божья осуждает грешников, а Христос оправдывает их своей смертью на кресте. Поэтому и сказано, что как через одного, то есть через Адама, вошел грех, так и через одного Иисуса Христа пришла жизнь для человеков. Грешникам остается лишь принять верой это оправдание, чтобы стать невиновными перед законом. Справедливость Божья и Его истина отделены друг от друга святостью Божьей, друзья. Они не встречаются друг с другом. Истина Божья не сходит к человеку путем благодати. Где действует благодать, там в то время справедливости не должно быть места. И наоборот, друзья дорогие, где действует справедливость, там благодать прекращается. Теперь, слушатели, мы с вами заняты изучением книги Откровения. В ней показана справедливость Божья, открывающаяся именно в судах Божьих над человечеством, отвергнувшим Христа. И вот мы читаем далее стихи 7 и 8 из 15 главы этой книги, последней книги Библии, Откровения Иоанна. Апостол Иоанн пишет о том, что он видел, когда Бог дал ему видение будущих событий. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Друзья, где в русском переводе стоит животное, там в оригинале говорится о живом существе. Помните, что каждый раз, когда мы читаем слово «животное», это живое существо. И одно из этих живых существ дало ангелам семь чаш с гневом Божьим. И в тот же час храм наполнился славой Божьей, то есть присутствием Божьей справедливости, заменившей собой Божью благодать. Когда благодать Божья нисходила на землю, она была не в величии в славе, а в унижении и в бесславии через Иисуса Христа, показавшего себя как Бога человека на земле. И такой она в лице Иисуса Христа висела на кресте, где наш Господь умирал на кресте за грех мира. Видите, друзья, в то время как справедливость Божья проявилась в законах творения и в моральном законе, данном Богом людям, благодать же тайно сошла на землю, и она верой принимается людьми, которые в покаянии приходят ко Христу. Вы спросите, как в одном Боге может совместиться любовь с яростью? Любовь и наказание. Как может в одном Боге, в Боге любви, совместиться все это? Я уже говорил в наших прошлых лекциях об этом, слушатели. Я буду повторять еще не раз вдоль наших уроков. Это возможно, слушатели, потому что Бог свят. Его святость отделяет любовь от ярости, не допуская их сближения друг с другом и их взаимного уничтожения. Святость – это способность Бога удерживать в себе противоположности от их взаимного уничтожения, и эту способность Бог заложил и в сотворенный им мир. Мы, как верующие, призваны не к уничтожению противоположностей, друзья, а именно к терпению. О Христе Господь Бог сказал: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы, и имя, и на имя его будут уповать народы». Так мы читали в Евангелии Матфея, в 12 главе, друзья, 18 по 21 стихи. Друзья, 16 глава начинается излиянием на землю семи чаш гнева Божия. Мы прочтем из нее первый стих, где Иоанн пишет: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Друзья, Слово Божье говорит, что на небе есть храм, образец которого был показан Моисею при сооружении земной скинии. С этим храмом связаны все суды Божьи. И вот отверзся храм скинии, свидетельство на небе. Какие поразительные слова, друзья! Отверзся, но не для проповеди благодатного Евангелия, а для свидетельства о тяжкой вине человечества перед Богом и о грядущем для них наказание Господнем. Суды Божьи в данном случае исполняются руками семи ангелов, одетых в священнические одежды. Они держат семь чаш гнева Божия. Это были золотые чаши, употребляемые в храме для наполнения их благовониями, которые являются символом молитв. В ответ на молитвы Бог теперь судит мир. Во втором стихе перед нами открывается картина наказания всех, которые поклонились зверю. Мы читаем: «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его». Слушатели, книга Откровения – это книга суда. Страшные сцены представлены на ее страницах. Но временные страдания направлены к благословенному концу, когда зло и поборники зла будут навеки уничтожены, а наследники вечной жизни насладятся множеством мира. По мере того, как будут изливаться эти чаши гнева, одна картина, слушатели, ужаснее другой, будут проходить перед нашими глазами. Чаши гнева – это своего рода казни египетские, если так можно сказать, которые Бог вынужден был применить при выходе израильтян из Египта. Между прочим, друзья, подобные раны на людях могут быть и как следствие атомных взрывов, как вы знаете. Эти казни поразят всех неверующих, которые приняли Антихриста за Христа и поклонились образу его. В третьем стихе мы читаем: «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Слушатели, кровь говорит о жизни, не так ли? В книге Левит, в 17 главе, в 11 стихе написано: «Душа – тело в крови». Душа здесь в смысле жизни. Море является величайшим резервуаром жизни. Но здесь кровь, как бы кровь мертвеца, указывает на смерть. Вместо того, чтобы быть вместилищем жизни, море, как вы видите, станет царством смерти. Будем помнить, что мы пользуемся благами природы. Бог был настолько милостив к этому миру, отвергнувшему Христа, что давал воду, давал свет солнца, давал все необходимое людям. Но вот теперь настал день ярости Божьей, и чаши гнева Божьего изливаются на землю. В стихах от 4 до 7 из этой 16 главы книги Откровения Иоанна мы читаем: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: „Эй, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои“». Друзья, это казнь подобна казни третьей трубы, но более тяжелая. Здесь все запасы воды на земле, как вы видите, были поражены, превращены в кровь, что означало гибель пьющим ее. Мой друг, все, что Бог делает, праведно и свято. Если вы не согласны с Ним, это очень и очень плохо, потому что Бог безошибочен в своих действиях. Вообразите, друзья, маленького человека, восстающего против своего Творца и говорящего ему: «Ты неверно осуществляешь твой творческий замысел». Мне хотелось бы спросить этого человека: «Как же ты, будучи творением, повлияешь на ход дел моего мастера?» Если ты не согласен с Богом, то тебе лучше поскорее согласиться с Ним. Бог праведен во всем, что Он совершает. Псалмопевец говорит: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех своих делах». Псалом 144, 17 стих. Друзья, если вы еще не примирились с Богом, если вы находитесь в вашей гордости, ваше «я» заполнено только вашим «я» гордости, вы, слушатели, далеко от Него. Вы должны примириться с Богом. Вы должны покаяться. Вы должны, слушатели, пасть на колени и принять Бога. Дальше мы читали: «За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты, Господи, дал им пить кровь». В этом акте наказания, слушатели, Бог лишь проявил свою справедливость по отношению своих противников. Они проливали кровь верующих людей, и вот теперь, как ответ на свои действия, они должны пить кровь. Останавливаясь ли вы на мысли, почему у некоторых людей такая ненависть к свидетелям Христовым, провозглашающим весть спасения и свидетельствующим о благодати Божьей, делающей из грешников новых людей? Искать себе справедливости и оправдание свойственно каждому человеку, а вот взять на себя бремя другого и облегчить его участь свойственно только верующим во Христа людям, потому что и Христос сделал то же. Он взял бремя наших грехов. Он взял бремя ваших грехов и моих грехов и преступлений на себя. И Он даровал нам оправдание. Да даст вам Господь, слушатели, да даст вам Господь желание следовать за Христом и быть Ему верными. Когда вы поймете, слушатели, что ваш грех уже был уплочен Христом, что ваше бремя греха, которое давит вас, уже взято Иисусом Христом, что ваши преступления, слушатели, Он уже пригвоздил там на кресте, и ваши преступления уже прощены, слушатели, тогда вы сможете быть истинно свободны. Да поможет Господь вам понять эту истину и принять ее, и стать Детем Божьим. Уважаемые слушатели, снова подошло время попрощаться. Время очень, очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, как мы часто думаем, но лишь до поры до времени, то есть на срок, поставленный его администраторами. Поэтому будем ценить временем. Слушатели, не упустите его вашего времени. Христос еще сегодня призывает вас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени. Исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне, в это же время, у вас есть эта возможность изучать Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни величайшее благословение. Ежедневно в 18:45 по московскому времени мы можем с вами встретиться на волнах 25 и 31 метра. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы пожелаете нам написать, вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья дорогие, всего вам прекрасного. До свидания.